Дорогие друзья, перед началом выпуска небольшое, но важное объявление. Российские власти признали Радио Свобода нежелательной организацией. Поэтому, если вы гражданин России, подписываться на нас, лайкать, шерить и комментировать наши выпуски вам теперь небезопасно. Но слушать, читать и смотреть нас вы по-прежнему можете без ограничений. Вы слушаете подкаст «Из истории российских выборов. Из истории общественных надежд». У микрофона Иван Толстой. Сегодня, когда российское общество, да и вообще неравнодушный подлунный мир в растерянности, оторопев, взирает на предстоящие выборы в России, особо вспоминаются слова Евгения Замятина, произнесенные век назад. «Я боюсь, что у русской литературы одно только будущее – ее прошлое. Сегодня это справедливо и в отношении выборов». Какими настроениями жила Россия новейшего времени в предвыборный период три десятилетия назад? Выборы 91 на архивных пленках «Свободы». Весь год с июня 90 по июнь 91 Россия жила ожиданием перемен политических, а с ними экономических и культурных, надеждой на исторический прорыв на своем буксующем пути. 12 июня 90-го съезд российских депутатов принял декларацию о государственном суверенитете РСФСР, а на 12 июня 91-го были назначены выборы первого российского президента. Задолго до даты голосования микрофон «Радио Свобода» был открыт для всевозможных мнений и общественных точек зрения. Бывалых свидетелей и участников «Холодной войны» традиционно беспокоили коммунисты и их влияние. В программе «Россия христианская» ее ведущий Глеб Рар говорил.
Россия христианская. Тысячелетие второе.
Будущее принадлежит народам с углубляющимся и крепнущим правосознанием. Это означает, что мы должны религиозно осмыслить право и религиозно обосновать государство. Осмыслить не рассудком, и обосновать не в теории, нет, цельно, из глубины, чувством и волею. Иван Александрович Ильин, «Русский колокол», 1927 год.
Пока либерально-демократическая партия Жириновского и конституционные демократы Астафьева и Рогозина делают лишь самые первые шаги на нашем зыбком политическом паркете, пока российские солидаристы Сендеров и Руденко, антифашистский центр, возглавляемый Прошечкиным, христианско-демократическое движение отца Глеба Якунина, Аксючицы и Онищенко, партия свободного труда Экслера, за круглым столом Радио России тоже как бы делают только еще заявку на настоящую политическую активность. Коммунистическая партия Советского Союза, далее КПСС, как будто утвердилась в том мнении, что она свою, в основном и так косметическую, перестройку закончила и что пора ей вновь переходить в наступление. Пока что пропагандистское, но испытанными приемами прошлого. Шельмованием противников, подтасовками, клеветой. Секретарь ЦК КПСС Купцов в последних числах февраля на пресс-конференции заявил, что КПСС, дескать, готова сотрудничать с любыми партиями, не отрицающими социалистического выбора. То есть КПСС готова снизойти до сотрудничества со своего рода левыми эсерами наших дней, для которых октябрь 1917 года не переворот и не насильственный захват власти хорошо организованным меньшинством, не попрание всякой законности и воли большинства, а великая и прочая революция с большой буквы, от которой в точности по сталинскому краткому курсу только и можно политически танцевать. Валентин Купцов, как новоявленный демократ, упомянул, конечно, о готовности КПСС вести диалог, не сотрудничать, а только вести диалог и с оппозиционными ей партиями, действующими в рамках Конституции. Опять надо уточнить, в рамках Конституции, разработанной, находящейся у власти КПСС. Однако, по мнению Купцова, реально диалог с другими партиями затруднен тем, что
знаменем большинства вновь созданных партий и движений является антикоммунизм. Критика КПСС по любому поводу, заведомое отрицание всей ее прошлой и нынешней деятельности, служит сегодня своеобразным критерием демократичности той или иной организации. Стихийный протест широких слоев народа против экономических тягот эти партии однозначно связывают с ошибками и даже преступлениями коммунистов и используют воинствующий антикоммунизм вместо программы, чтобы опереться на всех недовольных.
Купцов в своем выступлении на пресс-конференции сослался и на генсека Горбачева, который в своей программной речи перед представителями интеллигенции в Минске тоже
подверг резкой критике деятельность сил, именующих себя демократами, за разжигание конфронтации с коммунистами, за неконституционные методы борьбы за власть.
В общем-то, за желание отстранить КПСС от единовластия, за отказ считать демократическим лишь то, что называют демократией коммунисты, а конституционными лишь те правила игры, которые в интересах сохранения власти в своих руках навязали всем остальным все те же коммунисты.
Глеб Рар. Фрагмент из программы «Россия христианская». Эфир 19 апреля 1991 года. Со своей точки зрения, стоя на некоем перекрестке историко-государственных и либеральных воззрений, обозревает ситуацию Борис Парамонов. Его передача за неделю до выборов 1991 года называлась «Крах империи или гибель России» с вопросительным, разумеется, знаком.
Происходящие в Советском Союзе революции, слово «перестройка» пора, конечно, оставить, есть один аспект, не получающий, как кажется, должного освещения в ныне свободной советской прессе. Нельзя сказать, что его вообще не замечают, но, замечая, трактуют неадекватно. Между тем, это очень серьезная проблема, более серьезная, чем казалось многим. Я имею в виду утрату Советским Союзом образа, или, сказать по-модному, имиджа великой державы. Еще раз уточняю, эту тему нельзя считать замалчиваемой, но обычно за нее хватается пресса консервативная, даже реакционная, а либеральная пресса, профессионально наиболее серьезная, уходит от этой темы именно потому, что не желает дуть в одну дудку с ретроградами. Между тем, либералы обеспокоены указанной проблемой тоже, и это беспокойство иногда прорывается. Назову статью Леонида Радзиховского в журнале «Век 20 и мир», номер 2 за этот год. Статья носит апокалиптический заголовок «Кончено». И никакого особого ликования либеральный автор по поводу всемирно-исторического поражения советского империализма не выражает. Прочитав сборник «Вехи», а в нем статью Петра Струве, советские либералы тоже начали озабочиваться вопросами государственно-державного порядка. Радзиховский очень интересно повернул эту тему. Не выступая против ликвидации внешней империи в принципе, он обвинил инициатора этой ликвидации Горбачева в понижении ставок игры. Радзиховский пишет.
Тот капитал страха, который имел СССР, растрачен, но обменен не на реальные выгоды для нового Советского Союза, а только на личный авторитет любви Запада к Горбачеву, человеку, который сделал для Запада, разумеется, на порядок больше, чем любой западный лидер. Ликвидировал Советскую империю бесплатно.
Здесь слышен голос нового советского человека, ощутившего вкус денежно-рыночных отношений. Я отнюдь не иронизирую, хотя бы потому, что всю сегодняшнюю тему намереваюсь повернуть именно в эту сторону. В статье Радзиховского важнее другое – острое ощущение опасностей, связанных со столь резкой переменой статуса страны, которая действительно была великой державой. Очень интересно, в том же журнале «Век 20 и мир», номер 5, статья Дениса Драгунского и Вадима Цимбурского «Рынок и государственная идея». Они утверждают, что нынешний парад суверенитетов, как ничто другое, играет на руку старым силам госпартаппарата. Почти везде, за исключением разве что Прибалтики и Грузии. Яркий пример – Азербайджан, где чуть ли не возвращается к власти Алиев. В этой ситуации номенклатура создает на местах тысячи тоталитарных чевенгуров, пишут авторы. Возникает парадокс. Система может пережить государство, как, скажем, католическая церковь пережила Римскую империю и в античном, и в средневековом ее вариантах. С другой стороны, идея государства имманентно противостоит практике тоталитарной системы. Государство по меньшей мере нейтрально по отношению к идеологии и в высшей степени позитивно по отношению к рынку. Государство и складывалось в результате образования общенационального рынка, как известно авторам, видимо, еще со школьной скамьи, где этот марксистский тезис всячески подчеркивался. Этот урок сумели вспомнить Драгунский и Цимбурский. Они вспоминают также общенациональный урок 1917 года. Большевики пролезли в зазор между непопулярной государственностью кадетов, не мысливших, к примеру, как это государство может выйти из войны, если она еще не кончена, и безгосударственной установкой сильной левой партии эсеров, выдвигавшей на первый план социальную реформу. Сейчас эта ситуация воспроизводится как некий невротический симптом. Сегодняшние либералы, упирая на рынок, не видят опасности государственного краха. А это ошибка, ибо никакой рынок невозможен в ситуации распада государственного единства.
Борис Парамонов. Эфир 7 июня 1991 года. Выборы 91. Панорама общественно-политических взглядов на архивных пленках свободы. В самый день выборов, 12 июня, когда уже никакие суждения нельзя было счесть предвыборной агитации, Владимир Тольц в передаче «Россия сегодня» предлагал известным экономистам поделиться своими соображениями об экономической реформе будущей послевыборной страны.
«Россия сегодня». У микрофона Владимир Тольц. Здравствуйте. Впервые эта передача пойдет в эфир 12 июня, в день выборов президента России. Результаты выборов к тому времени известны еще не будут. Заранее обдумывая, как мне построить выпадающую на столь важную дату передачу, я пригласил к участию в ней давних и хорошо известных вам авторов программы «Россия сегодня», известных, кстати, участием и в других, не только радиопрограммах, экономистов. Профессора доктора экономических наук Ларису Пияшеву и публициста Василия Селюнина. Оба на прошлой неделе были в Германии. А адресованный им вопрос сформулировал так. Предположим, президент России уже избран. И он уже формирует свою новую правительственную команду, куда, конечно же, войдут и экономисты. Допустим, для некоторых совершенно невероятное. Вы оба, вы, Лариса Ивановна, и вы, Василий Илларионович, попадаете в эту команду и становитесь таким образом вершителями судеб России. Ну и как вы начинаете ее в таком случае обустраивать и спасать?
Ну, прежде всего, у нас есть совместная экономическая программа, и мы готовы к этому моменту ее начинать воплощать в жизнь. Основные элементы программы – это приватизация собственности, либерализация цен, полное стимулирование свободного предпринимательства, то есть выпускание всей предпринимательской инициативы на поверхность и через это решение уже всех остальных вопросов. У нас есть своя стратегия приватизации, которую мы намерены предложить президенту, и считаем, что эту приватизацию нужно проводить не в течение 50 либо 25 лет, а надо осуществлять ее быстро, единовременно, единомоментно, попытаясь за год решить основные проблемы, связанные с передачей собственности в частные руки.
Это что, ускоренный вариант программы Явлинского?
Да нет, это наша вроде бы как программа. Но ведь вопрос-то приватизации, все программы вертятся вокруг этого, как сделать. Та идея, вот, которую мы хотим предложить, она, собственно, на уровне законопроектов есть уже у российского руководства. Но идея была высказана, вот Лариса Ивановна высказала ее, сколько года, наверное, 3 прошло. Тот способ приватизации крупных предприятий через их акционирование. После этого она так крутилась, ее многие обсуждали. Публиковал такую довольно подробную разработочку академик Богомолов. Вот этот способ, именно способ, предложенный Ларисой Ивановной. Она выполняется уже...
Позвольте такой вопрос. Ну, во-первых, условия
в Чехословакии сильно отличаются от того, что мы находим в России. Во-вторых, то, что придумано 3 года назад, годится ли это сейчас? Ведь условия жизни в России сильно изменились. Ну и в-третьих, в чем же все-таки, если говорить коротко и понятно вот таким непросвещенным слушателям, как я, в чем же все-таки особенности этой магической программы, которая за год рассчитывает перевернуть экономику России?
Вы несколько преувеличили относительно результата действия. Я сказала, за год осуществить те базовые мероприятия, которые послужат основой для выхода из кризиса и положат начало структурной перестройке. Если говорить о самой модели приватизации, то основная идея, собственно, взята скорее у Эрхарда, причем не на уровне механизма действия, а на уровне самой идеи – благосостояние для всех, собственность для каждого. Каждый человек должен стать собственником. И поэтому осуществлять эту приватизацию следует с того, чтобы каждому предоставить такой шанс. А так как у нас сбережений для выкупа собственности практически у населения нет, то надо часть, так сказать, вот этой собственности выдать в виде инвестиционных чеков, чтобы каждый стал участником процесса. А дальше уже эти чеки перераспределятся в виде акций, которые будут продаваться на свободном рынке, и в результате очень скоро сформируются и пакеты акций, и, собственно, сами собственники в больших предприятиях, совет директоров, в малых предприятиях, собственно, сам владелец предприятия. Но это уже следующий процесс. А начальный этап, есть очень такой хороший образ, это как игра в монополию. Когда раздается всем по одинаковому количеству вот этих самых денежных знаков, и после этого все начинается. И в конечной точке один является монополистом, он владеет многим, он богатый, он собственник, он уже может двигаться дальше, а другие теряют свой капитал и имеют небольшое количество акций.
Программа «Россия сегодня», 12 июня. Прошло 2 недели. Борис Ельцин победил, став первым президентом Российской Федерации. Победа была сверхубедительной – 57 с лишним процентов против 16 с лишним у Николая Рыжкова. Ельцин ассоциировался с массовым демократическим движением, с назревшими переменами. «Народного депутата», – гласил один из лозунгов, – «в народные президенты». Прошло 2 недели. Если бы вы были победившим Ельцином, что вы сейчас стали бы делать? Такой вопрос задал ведущий Владимир Тольц участнице программы «Россия сегодня» Галине Старовойтовой.
Ничего себе неожиданный вопрос. Без подготовки на засыпку. Я думаю, что есть некоторая программа минимум и некоторые шаги, которые надо бы сделать в самую первую очередь и безотлагательно, и некоторая более длительная программа на перспективу, потому что ясно, что из того состояния, в котором Россия сейчас находится, ее в один прием не вытянуть. Ну, например, есть очень простая вещь. Освободить всех последних политзаключенных, которые у нас есть в мире, и существование которых недавно признал Международный конгресс памяти Сахарова. Я имею в виду политзаключенных, которые имеются в тюрьмах России, которые были осуждены российскими судами. Ну, например, отменить 64-ю статью для Солженицына. Он ведь осужден как изменник Родины, свой срок не отбыл. То же самое Владимир Буковский. Ведь это, ну, не стоит денег, не стоит валюты, не стоит никаких материальных ресурсов, которых так мало сейчас у России. Нужно только некоторое желание и усилие. Некоторые другие правовые акты, ну, например, беспрецедентное решение российского парламента брать деньги за образование у тех, кто уезжает из СССР, из России в Израиль. Это решение отменено было даже союзным парламентом, а российский, будучи более демократичным, просто, по-моему, прохлопал этот пункт и тем опозорил себя на весь мир. Ну, отмените это побыстрее. Вернуть гражданство многим людям, которые уезжали или были вынуждены уехать в прежние годы, якобы в Израиль, на самом деле в другие многие страны они ехали и лишены сегодня возможности, такие как Кранит Любарский, вернуться на родину. С трудом вернули гражданство Владимиру Войновичу, другим деятелям культуры, но еще очень многие обойдены этой мерой справедливости. Это первый шаг, которого почему-то не сделал Горбачев, хотя он ясно, что принесет сразу в глазах демократов огромные политические дивиденды, в глазах всего мира, и я надеюсь, что его сейчас сделает Ельцин. Потом следующие и гораздо более сложные шаги – это шаги по успокоению тех волнений, которые есть сейчас в автономиях. И здесь подход очень дифференцированный, я не могу сейчас вдаваться в детали, но главное – вернуть на место, что ли, попранную справедливость, восстановить эту справедливость в отношении и наказанных народов, и национальной культуры многих автономий, поехать снова на Северный Кавказ, в Татарию, принять делегацию оттуда, начать долгий и трудный процесс переговоров с лидерами этих республик, с президентом Татарстана, недавно избранным тоже всенародно. Эти шаги не стоит откладывать, хотя это процесс долгий. Но как, пока идут переговоры, умолкают пушки, как известно, и утихают страсти, поэтому переговорный процесс сам по себе важен. Ну и, разумеется, очень много мер просто экономических. Здесь и автономные какие-то связи России с западной экономикой, инвестирование средств в российскую экономику. Здесь и открытие представительств России, русских домов, скажем, в Америке, в Англии, в других местах. И здесь ускорение земельной реформы. Наконец, отдать землю крестьянам, применить для этого всю президентскую власть, если на местах мешают желающим взять эту землю, распространить тот положительный опыт, прекрасный опыт, впечатляющий, который есть в Армении, например, сегодня, которая отдала свою землю крестьянам, значительную часть колхозной и совхозной земли раздала и горожанам, и крестьянам. И надо видеть, как армянские семьи сегодня, как муравьи расползлись вместе с детьми по этой земле и руками буквально эту каменистую землю возделывают, и Армения получит этой осенью 2-3-кратный урожай, возможно, накормить себя, несмотря на условия блокады. А главное, как поменялась сразу психология людей. Вот показать это России, снять об этом фильм и самим пойти по такому же пути. Вот то, что можно сказать без подготовки очень быстро.
Ну, вот теперь я обращаюсь к Анатолию Ивановичу Стрелиному. Анатолий Иванович, я понимаю, сколь губительной для художника, писателя может оказаться, ну, плоская политизация размышлений. И, кстати, судьба поэта Анатолия Лукьянова, беспощадной ногой политика, каждодневно наступающего в Верховном Совете на собственное хрупкое поэтическое горло, один из многочисленных тому примеров. И все же по правилам игры, в которую мы и без моего предложения так или иначе втянуты, я хочу сейчас вас спросить вот о чем. Ну, во-первых, как вам представляется вот этот перечень благородных мер, предлагаемый Галиной Васильевной, особенно их последовательность? А во-вторых, что бы вы сами сделали, окажись директором, то есть в данном случае недавно избранным, подобно Борису Николаевичу Ельцину, президентом России?
Ну, выслушав Галину Старовойтову, я утвердился бы во мнении, что надо ее делать ближайшим к себе человеком. Перечень дел, которые она запланировала, безукоризнен. Что касается того, что я бы делал, ну ведь известно, что начальник – это человек, который поставлен, чтобы вершить дела, в которых он ничего не понимает. Чем больше начальник, тем больше у него дел, в которых он ничего не понимает, но вершить он их вынужден. С таким мнением я, кажется, и родился, и по моим наблюдениям это мнение разделяет большинство людей. Но мне бы на месте Ельцина пришлось бы туго, потому что ведь я, в отличие от большинства начальников, знаю, как решить любую проблему. Вот ведь в чем дело. Я знаю, что надо делать. Например, я бы без всяких затруднений решил такую проблему, как въезд-выезд. Вот Верховный Совет запланировал там с 93-го года только разрешить свободно это делать. Я бы сделал это сразу и знаю, как. Платил бы тем, кто оформляет бумаги въездные и выездные, из тех денег, которые брал бы с тех, кто въезжает и выезжает. Я бы сразу ликвидировал прописку, пара пустяков. Ничего бы не стоило для меня покончить с взяточничеством в России. Это буквально в несколько дней. Я бы выяснил, где и за что больше всего берут взяток, за какие разрешения, услуги. И снял бы все эти рогатки, чтобы людям не приходилось давать взятки. Ни одного человека бы не посадил. Ну и, конечно, больше всего я понимаю в делах прессы. Я ведь человек прессы. И больше всего мне нравится делать то, чего мне всю жизнь не давали делать, а именно газету, журнал, телевидение. Вот. Я знаю, как сделать газету, чтобы ее рвали из рук. знаю, как сделать телевидение таким, чтобы люди, не отрываясь, его смотрели. И первое, что я бы попытался, это вот осуществить вот эти свои мечты. Я бы себе сказал, ну вот теперь-то я сделаю и газеты как следует, и телевидение, и радио. Вот этим я и займусь, чтобы люди про меня сказали, что вот какой у нас президент, вот как он это все хорошо делает.
Ну что ли, это ответ достойный писателя, человека по писательским меркам скромного и вместе с тем по писательским же меркам аполитичного.
Но подожди, я не самое главное тебе не сказал. И вот после того, как я бы себе построил планы, какие я сделаю замечательные газеты, телевидение, радио, вот после этого я бы встал на колени перед иконой, поскольку Ельцин ведь у нас теперь верующий, как известно, я бы встал на колени перед иконой и стал бы молить Бога, чтобы он послал мне ума и терпения оставить вот эти свои планы и желания при себе. И ни в коем случае не делать того, что мне больше всего нравится. Не вмешиваться в дела печати, сделать все для того, чтобы удержать свою печать как можно дольше и крепче в независимом положении. Чтобы эта печать и хотела бы мне подкурить фимиамчику, подыграть в чем-то, и не могла. Чтобы моя печать, мои газеты, журналы, мое телевидение могли свободно с утра до вечера как угодно меня долбать, чувствуя себя в полной безопасности. А вот это, мне кажется, такую молитву Ельцину не мешало бы сотворить, потому что он не успел стать президентом, уже, по-моему, каким-то людям армии обещал повлиять на свое российское телевидение, чтобы оно меньше пощипывало наших армейцев.
Галина Старовойтова и Анатолий Стреляный в программе Владимира Тольца «Россия сегодня». Эфир 26 июня 91-го, то есть через 2 недели после ельцинской победы на выборах. А меньше чем через 2 месяца весь политический пейзаж страны был в один рассветный миг скомкан бездарным государственным переворотом. ГКЧПисты попытались повернуть вспять ход истории. Почему им это не удалось? Возможно, потому, среди прочего, что российское общество было в достаточной степени насыщено теми новыми идеями, что носились в умах и речах. Например, теми, что прозвучали в нашей сегодняшней подборке. Выборы 91. Панорама общественно-политических взглядов на архивных пленках свободы. Режиссер подкаста Юлия Голубева. Ведущий Иван Толстой.